Читаем текст Священного Писания, записан книга пророка Исаия, 53 глава, первые 5 стихов. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Исаия задается вопросом. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Аминь. Итак, позади длинная череда праздников, особенно для нас, христиан, радостных праздников, праздника Рождества Христова, который мы начали отмечать 24 декабря, закончили 7 января. И в этих череде, в этих праздников, и мирской праздник, Новый год, мы, я думаю, что поздравляли друг друга, желали, чтобы Новый год был хорошим годом, добрым. И обычно мы говорим, чтобы мы не болели, чтобы были здоровы. В этом все правильно, это так, это в нашей такой, знаете, земной жизни – это доброе пожелание. Но в этом промежутке времени мы проводили Веру Николаевну Козынко, жену пресвитера нашего Александра Петровича Козынко. 9 лет назад он ушел в вечность. Теперь мы проводили ее. Сегодня ночью была такая информация среди пасторов нашего братства. В семье одного из старших пресвитеров внезапно умирает один из сыновей, семья из 4 человек. Мы с вами читаем эти информацию о том, что происходит сегодня в Америке, в Калифорнии, в городе Лос-Анджелесе. И там пишут, что это ад. Вот начало, которое в новом году, в который мы вступили. И мы задаемся вопросом, а что дальше? И для нас церковь, о чем мы уже слышали, это некий такой, знаете, островок, островок райский. Когда мы приходим сюда, мы слушаем Слово Господне, оно вызывает в нас определенные действия, потому что оно живое и действенное. В 2004 году, это была милость Божия, что я был в поездке в Израиле с большой группой, международной группой пасторов из многих стран Европы, даже были с Индии. И у нас была встреча с главным раввином Европы. Задавали вопросы различного характера. Я вот так вот внутренне мучился, думаю, задать ему вопрос или не задать. Потом задал и говорю: скажите, вот вы читаете 53 главу пророка Исаии, почти практически вся глава говорит о том, что Мессия уже был. Так внимательно посмотрел на меня и говорит: сынок, а мира-то на земле нет. Вот когда, говорит, придет Мессия, он принесет мир. Братья и сестры, мы с вами самые счастливые люди на земле. Мы пережили эту встречу с Господом. Мы уже имеем с вами этот мир с Ним. И как печально, когда мы видим в окружающем мире, что большинство людей еще не имеет этого мира с Богом. Поэтому наступающий год именно в лице вот этой действительности нашей, он не предвещает ничего доброго, можно так сказать. Мы живем надеждой, правильно делаем, увещеваем, даем добрые пожелания, но мы видим, все идет не так, как мы даже и хотим. К сожалению. И вот, читая этот отрывок Писания, можно сказать, и пророк Исаия, эти первые 5 стихов 53 главы, оно повествует нам о пророчествах прихода Христа – Сами часто говорим, что пророка Исаия можем назвать ветхозаветным евангелистом. Такое складывается ощущение, что он стоял у Вифлеемских яслей, и одновременно он стоял у Голгофского креста. И вот эти пророческие места Священного Писания говорят нам о Христе, что Он был не только Богом, но Он был и человеком. И Павел, вдохновленный Духом Святым, скажет намного позже, что это великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Сегодня в христианском мире начинает оспариваться природа Христа. После 2000 лет именно истории Церкви оспаривается природа Христа. К сожалению, и это тоже парадокс. И вот пророк Исаия ярко открывает природу Христа. Давайте еще раз прочитаем эти 5 стихов. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Но кто верит в это слышанное? Кто верит или кто поверит, можно так сказать? Вот именно в этих словах отражена божественная природа Сына Божия, очень тесно пересекающая с человеческой природой, которая была подвержена болезни, как и мы, и всяким немощам, как и мы. И вот в этом-то, наверное, тоже отражена эта тайна благочестия, что Бог явился во плоти, Он стал, как мы, Он стал, как уподобился рабу, взял на себя вот эту всю нашу природу падшего человека и носил ее в себе, можно сказать, все эти 33,5 года земной жизни. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. А мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Что думаем мы, братья и сестры, идущие за Господом, возможно, уже не один десяток лет? Что мы думаем о нашем Боге, о нашем Спасителе? И уже через много лет, несколько веков, когда пройдет, апостол Павел будет убеждать своих братьев по плоти евреев, чтобы они увидели в нем этого первосвященника, подобному Мелхиседеку, чтобы они в нем увидели эту жертву ветхозаветнюю, чтобы они в нем, самое главное, увидели, что он есть именно Мессия, Мессия, который пришел. И мы знаем в книге «Деяния апостолов», когда Павел уже накануне своего ухода с земли через мученическую смерть соберет многих иудеев в Риме и будет доказывать им священными местами Священного Писания именно Ветхого Завета. И мы там читаем, что некоторые уходили, веруя, а другие уходили, сомневаясь, и там сказано, споря между собой. Вот интересно. Но намного позже, вернее, накануне своих страданий, мы не знаем, когда Павел написал это послание, но он пишет в 4 главе такие слова, к евреям 4 глава. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать на внемощах наших, но который подобен нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И мы знаем с вами, что когда Господь Иисус Христос был крещен, Он 40 дней пребывал в посте, и по окончанию поста искушал его сатана. И во многих случаях, если считать, он искушал его по плоти. Он ему говорил: «Вот если ты Сын Божий, скажи этим камням, чтобы они сделались хлебом». Христос отвечал: не только одной земной пищей будет питаться человек. Он поставил его на угол храма, именно на вот этой храмовой стены, и скажет: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо заповедано, что ангелам своим, и они понесут тебя». И Христос ответит: «Не искушай Господа Бога твоего». И мы там читаем: «И отошел от него сатана на время». То есть мы сегодня, братья и сестры, видим во Христе две природы. И Павел подчеркивает в этой четвертой главе своим братьям-евреям, что именно который может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, посему да приступаем с дерзновением, чтобы получить благодать для благовременной помощи. Это не только духовная помощь, нет, это и земная помощь. Множество записок сегодня поступило на кафедру в различных просьбах, прошениях, молениях. Мы констатируем факт, что мы больше просим, чем благодарим Бога. И вот Павел, когда пишет своим братьям, он говорит о том, что речь идет не только о духовной жизни, но и о земной, связанной с нашим здоровьем и всякими немощами плоти. Мы с вами знаем, читая Новый Завет, что Христос во время своей короткой земной жизни исцелял от всяких болезней. И я прочитаю Матфея, 4 глава. Это как раз накануне вот тех заповедей, которые Господь, мы говорим, заповеди блаженства, о тех словах Его на горе Преображения, когда Он будет говорить к народу. И вот 4 глава повествует нам, что когда Он избирает четырех учеников, Он поселяется в Капернауме, Он ходит по всей Галилее, написано 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и Иордана». Смотрите, как эти слова пересекаются, вот перекликаются, наверное, может быть, правильно сказано, вот с этими словами пророка Исаии. Он был муж, изведавший болезни. Он взял на себя, как он говорит здесь, изведавший болезни, мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Это не просто так вот сказано, это реальность того, что Иисус пережил, будучи в этой земной плоти своей. И вот когда мы читаем послание апостолов, то мы видим, то все они имеют определенную цель, прежде всего, донести благую весть Евангелия во спасение. Все послания носят назидательный характер. Все послания учат христианина, как ему должно жить в этом мире, как ходить пред Богом в этом развращенном мире, являя свет Христов, о чем мы и слышали от предыдущих братьев. И мы, когда с вами читаем книгу «Деяния святых апостолов», мы там видим с вами, как зарождалась церковь, как Господь через нее осуществлял великие дела, великие чудеса, осуществлял свою волю и руками апостолов совершал исцеление. Я хочу привести один пример. Здесь можно прочитать, если желаете, дома, в 5 главе, в 14 главе, 19 главе, там касается относительно исцеления, но я хочу один пример только привести из 14 главы. Такие слова, когда апостолы были уже и отчасти и гонимы за Слово Господне, но сказано следующее. В Иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они прибыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который по свидетельству слова благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сем, удалились в ликонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. И вот дальше. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слышал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе, говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Мы знаем с вами исцеление 38 лет лежащего именно вот около Вифезды или около вод Вифезды. В городе Иерусалиме есть такой источник, до сих пор его показывают. Он, правда, высох уже, но он есть еще, какой-то остаток есть. Мы знаем с вами вот ту женщину, которая свою дочь приводила ко Христу. И как Христос в какой-то степени где-то уничижил ее, сказал, что он пришел не для язычников. И она принимала вот это уничижение и говорит, что да, но и псы едят со стола господ своих, эти крошки. И вот когда читаешь вот эти моменты исцеления Христа, изгнания бесов силою Божией, то есть он, будучи Богом, это делал, он всегда именно обращал внимание на веру человека. На веру человека. И мы знаем с вами одного из начальников синагоги, у которого умерла дочь. И когда он пришел к нему и просил, чтобы он пришел исцелить ее, она еще была жива, и вдруг к нему приходят слуги и говорят: «Не утруждая учителя, она умерла». А Христос сказал ему: «Веруй, веруй». И мы знаем с вами, что он, когда вошел в дом этого человека, она была уже мертва. Над ним смеялись, над Христом. Но он сказал, Тавифа, кажется, если память не изменяет: «Тебе, говорю, встань». И она встала, и, будучи мертвой уже, ожила. Как вот этот человек от детства своего вообще не ходил. Вообще не ходил. Вы знаете, читая послания апостолов, я обратил внимание, может, кто-то меня поправит, буду этому рад, только один апостол Иаков обращает внимание на физиологическую болезнь, и не только. Иаков был брат Иисуса Христа. Потом он стал апостолом, был первым пресвитером Первой Иерусалимской Церкви. Он главенствовал на соборе, 15 глава Деяния апостолов, это был первый собор Церкви, когда решался вопрос, что делать язычникам, соблюдать ли им заповеди Ветхого Завета, обрезываться ли, исполнять ли субботу. И мы знаем, что очень благодать Божия тогда через них действовала. Так вот, Иаков заканчивает свое послание и указывает не только на важность молитвы, потому что во всех случаях была молитва. Была молитва. Без молитвы апостолы ничего не делали. И вот именно не только обращает внимание на важность молитвы, но он обращает внимание на силу молитвы. Давайте еще раз обратим наш взор на 5 главу послания Иакова, 16 стих. Он говорит так: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». То есть он обращает внимание, он в своем послании вообще охарактеризует всю область христианской жизни во всех ее аспектах – социальных, экономических. А вот в конце заостряет внимание на терпение и на силу и важность молитв. И вот контекст этой главы, мы знаем этот текст. Там как раз он делает призыв: кто болен, пусть призовет пресвитеров в церкви, пусть помолится над ним, помазавшего его елеем во имя Господне, и молитва веры написана, исцелит болящего. То есть мы видим с вами, что Христа жизнь земная сопровождала в окружении людей больных, одержимых бесами. Он уставал от этого. Иаков говорит, что если кто болен, призови пресвитеров в церкви. Он не говорит, иди к врачу, хотя он не был против этого. Мы знаем, в Писании сам Лука был врач, и мы можем встречать эти моменты, связанные с врачеством именно профессионалов, мы так скажем. Но он говорит, что если болезни сопровождают нас, то нужно подойти к пресвитеру. Он совет дает. И мы знаем с вами, что болезни нас сопровождают всю жизнь и будут сопровождать, пока мы здесь на земле. Еще в далекой древности Иов говорил, что человек рождается на страдания, чтобы как искры устремляться ввысь. То есть одно из, мы так скажем, следствий нашей природы греховной является именно не только грех, но и последствия греха, отражающиеся на нашем здоровье, но вместе с тем это является неким таким духовным стимулом обращать наш взор в небеса, обращаться к Богу непосредственно. Мы как искры устремляемся ввысь. Мы живем век великих медицинских достижений. Это милость Божия, братья и сестры. Это милость Божия, что сегодня здравоохранение Бог дал такую мощь, можно выразиться, именно врачам в понимании не только устройства нашего организма, но и как его лечить, даже предотвратить некоторые заболевания. Но однако мы видим, что болезни не уменьшаются, а еще больше увеличиваются. И причина этому, или, может быть, так сказать, не причина, да, следствие нам понятно, но мы видим, что болезни – это одно из составляющих признаков второго пришествия Христа. Почитайте 24 главу Матфея, 6-8 стих, там написано, что о воинах, о военных служах, взаимоотношениях с людьми, и там сказано, что люди будут в ожидании бедствий, там сказано, это начало болезни, это начало болезни. Вот нас опять стращают, что, возможно, будет такая эпидемия, что которой не было даже вот и в период 19-го года, да, там, начиная с 20-го, можно сказать, вот эта болезнь ковида. Нас опять вводят в такое состояние, чтобы мы с вами, знаете, жили в ожидании страха. Мы видим с вами, что мы живем на пике признаков второго пришествия Христа, и что болезни, они будут увеличиваться. Но как нам к этому относиться? Вот вопрос. И апостол Иаков в своем послании приглашает больного брата или сестру пойти путем веры. Там не сказано «не ходи к врачу», там сказано «болен ли кто из вас, пусть призовет». То есть призвать – это значит… Состояние наше бывает такое, что ну уже все, надо звать пресвитера, надо звать. Возможно, когда Иаков писал это послание, ему подходили братья и сестры по вере, задавали вопросы, и, наверное, говорили, слушай, Иаков, но ведь ты же брат Господа, ты же видел, как он исцелял, ты же был свидетелем этого. И мы знаем, места Писания об этом говорят, именно Евангелие. И вот Иаков, я думаю, что размышляя, молясь, возможно, не обладая этим даром исцеления, о котором Павел пишет в 12 главе 1 Коринфянам, там сказано, что дары различны, а Дух один и тот же, но дары есть дар исцеления. Возможно, я не знаю. Но апостолу Иакову Господь открыл, что молитва веры многое может. Вот это удивительно, братья и сестры. Иаков приводит пример вот в этом, именно ссылаясь на пророка Илью. Если вы читаете третью главу книги «Царств», то мы там с вами где-то с 16 главы, и даже, в общем-то, до конца можно этой книги «Царств» читать об этой истории, удивительной истории жизни пророка Илии. И вот там был такой период, когда Бог сказал ему: «Пойди, скажи Ахаву, что не будет дождя 3,5 года». И мы знаем с вами, что он исполнил волю Божию, пророк Илия. А Иаков говорит, что Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Вы знаете, меня больше всего вот это слово вот как-то не вот задевает, так сказать. Илья был человек, подобный нам. И смотрите, здесь сказано, что не только пастырская молитва, но здесь написано: много может усиленная молитва праведна. То есть молитва церкви, молитва группы, молитва именно служителей, когда они уже совершают определенную конкретную молитву о больном члене церкви. Все это говорит о том, что Бог всемогущий, что Он вчера и сегодня и тот же. И вот читая Ветхий Завет, Писание пророков, можно сказать, некоторые примеры хочу привести, что именно на страницах именно Танаха, Писания, Ветхий Завет, мы говорим на своем таком термине, много случаев, примеров, когда Бог исцелял. Давайте вспомним Неемана, каким удивительным образом Бог исцелил его. Но в этом исцелении Бог преследовал цель, чтобы именно он смирился пред Господом. И когда он получил исцеление, он взял земли с Израиля. И он сказал Елисею: «Господин мой, да не прогневается Бог на меня, если я вот пойду в дом там Бога моего, и вот я вынужден идти вместе с своим господином царем». И вы знаете, удивительный ответ был Елисея: «Найдите это место, не буду говорить вам». Ответ Неемана, и вернее, ответ Елисея на вопрос Неемана. Там, кажется, сказано: «Иди с миром». Вы знаете, взаимоотношения с Богом мы выстраиваем не только тогда, когда у нас все хорошо, или когда есть массовое исцеление. В некоторых христианских конфессиях предлагают такую форму общего исповедания и общего исцеления, но это все ложное. Всякая болезнь, она допускается Богом для чего-то в нашей жизни. Для чего-то. Да, мы не всегда знаем ответ, и даже не всегда и получим ответ на нашу молитву. Мы, возможно, только в вечности узнаем, когда придем, почему Бог допустил эту болезнь в моей жизни. Посещая Веру Николаевну больше года, я нечто понял для себя. Не всегда Бог говорит ясно для нас, для чего Он это делает. Для чего Он это допускает в нашей жизни. Но исцеление Неемана вселяет надежду, вселяет оптимизм. У нас есть член церкви, правда, он уже давно, уже пожилой, брат наш Николай Михайлович. Он изобрел вакцину или мазь от проказа. И мы были у него в 90-х годах, это Сергиев Посад. Мы были, как это назвать, клинику, давайте так получше скажем. И мы видели людей, которые именно были исцелены посредством того, что он эту мазь изобрел. Но он еврей, слышите? Врач еврей. Какое совпадение, правда? Или, допустим, вспомним царя Езекию, которому Бог сказал: «Все, сделай завещание, ты умрешь». И мы знаем его слезы. Мы знаем, что он сказал: «Господи, вспомни, что я делал, как я ходил пред тобою, что я делал доброго во имя Твое». И Бог ему продлевает 17 лет, 15 лет жизни. Как продлевает? Он посылает пророка Исаия и говорит: «Приложи ему смоквы, и он исцелит». Мы знаем, что Бог исцелил его, но это исцеление не пошло на пользу ему. После него родился сын Манассия в эти 15 лет, который был просто идолопоклонником, которого еще никогда и не было в истории Израиля. Последствия его идолопоклонства отразились в 70-летнем плене Израиля, в Вавилонском плене. Хотя сам Манассия покаялся, исповедовался, но следствие осталось. Не зря Писание говорит: что мы сеем, то мы и пожнем. сеем вечное, пожнем вечное, сеем плоть, пожнем плотское. И вот когда мы читаем эти места Священного Писания, то можем понять, что были врачи, были, это милость Божия, они всегда были во всю историю рода человеческого. Уровень только был разный. Раньше больше исцеления совершалось посредством употребления различных трав. И мы знаем с вами опять на примере того же Иезекии, когда Исаия, я повторюсь, скажу, что он сказал ему, пусть приложат смоквы, листы смоквы, и он исцелится. То есть у Бога нету шаблона, как нас исцелить. Через растение или через, допустим, какое-то лекарство мы применяем химическое. Но вопрос в другом. Молимся ли мы, когда мы начинаем принимать эти таблетки? Просим мы благословения, чтобы они оказали нам именно облегчение или исцелили нас, так образно говоря. Это вопрос, братья и сестры, серьезный вопрос. Я знал, в нашей церкви был брат, он был травник, и он нам рассказывал, какие травы от чего. Я ему говорил, Василий Михайлович, не умрешь, пока нам не передашь это. Такие у нас были отношения теплые. Обращали ли вы внимание на животный мир, особенно летом, когда кошечка идет, и вот она нюхает эту травку, и вдруг какую-то травку она берет и принимает. Оказывается, она лечится. Знаете, это вообще удивительно. Мир, вот живой мир, да, он насыщен этими благословениями. Но для нас, христиан, прежде всего, Писание. Писание, Христос, который взял на себя наши грехи и понес наши болезни. Вот что в основу лежит сегодня наше христианского хождения, потому что Бог наш вчера и сегодня и вовеки тот же. Для Него нету проблемы, через что нас исцелить или через кого. Но нужно признаться нам, братья и сестры, что мы часто уподобляемся той женщине, которая потратила все свое имение на лечение, но не получила результата. Я, с вашего позволения, прочитаю пятую главу Марка, эту историю, или часть истории этой женщины, 25 стиха. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его». Ибо говорила, если хотя и к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Пришла в худшее состояние. И сказала, прикоснусь, исцелюсь. Болен ли кто из вас? Призови пресвитеров церкви. То есть, когда уже все, и Бог снисходит к нам. Я хочу сказать, нам нужно делать, конечно, не так. Нам нужно, когда мы заболеваем, обращаться к Богу и говорить, Господи, что Ты хочешь сказать этим для меня? Каким путем мне пойти? На что обратить внимание? Куда Ты направишь мое здоровье мое? Где мне приложить свои усилия? Какую пойти клинику? Какому врачу? Дай совет. Я знаю много случаев в нашей церкви, в братстве, подобно этой женщине. И знаю много случаев, подобных именно случаям исцеления. Но это происходит тогда, что когда мы, наверное, больше тратим, когда мы не получаем результат, тогда мы почему-то вспоминаем о Господе. Да, в истории этой женщины было наоборот – но в нашей жизни как, братья и сестры? Я не призываю вас вставать в очередь пресвитерам, и чтобы исповедоваться и исцеляться. Нет. Нет. Я сам был исцелен два раза по молитве пасторской. Один раз имел ясность, что мне нужно идти на операцию. Но я молился, помню, Господи, что мне делать, каким путем пойти, кому обратиться? И была ясность, иди. Я сделал эту операцию. К чему я говорю все это? А к тому, что в последнее время опять увеличились случаи, когда огромные деньги вкладываются нашими братьями и сестрами. Огромные деньги. Я мог вам примеры привести, но этого смысла нет в частном порядке. Результата нет. И вдруг Бог великой милостью побуждает святых, и начинается действие. Действие исцеления. Не только по молитве, но и через врачей. Бог действует по-разному. И вот Иаков об этом и пишет, что Илия был человек, подобный нам. Помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя 3,5 года. Опять помолился, и Бог дал дождь. Здесь очень, я бы сказал, такой, знаете, деликатный духовный вызов нашему внутреннему человеку. Давайте еще раз вспомним тот пример, когда Павел проповедовал, увидел этого человека, который не ходил с детства, он обратил на него внимание, увидел, что он имеет что? Веру. И он громко сказал ему, встань во имя Господа. И он встал и пошел. Имеет веру. А другой случай, когда Иоанн и Петр, да, были в храме, увидели этого сидящего у ворот храма, он взглядел, вот там написано, он глядел на них пристально. Они подошли, шли мимо и сказали, у нас золота, серебра нет, но то, что есть, даем тебе. То есть наш пристальный взор на Господа в испытании Его воли проявит силу независимо. Независимо. А если Бог промолчит, то Он даст понять, почему Он молчит. Все, что вышесказанное сегодня нашими братьями и в этом слове, оно еще раз говорит нам, что Господь жив, что Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру? Найдет ли веру? Братья и сестры, нам нужно уподобляться вот этой вдове и настойчиво обращаться к Господу. Настойчиво во внутреннем человеке обращаться к Нему. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. Мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Аминь.